В эфире Пензы вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской метрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Добрый день. Сегодня у нас в студии очень интересные гости. Это священник Павел Кагельман и его супруга, матушка Мария Львова-Белова. Напомню, Мария является членом Общественной палаты Российской Федерации и исполнительным директором общественной организации «Квартал Луи». Но сегодня хотелось бы оставить общественную деятельность Марии в стороне и поговорить непосредственно об их семье и о том, как действительно порой бывают неисповедимы пути Господни. Вы сегодня являетесь родителями 9 детей. Ну, казалось бы, со стороны, что для семьи священника это нормально. Отец Павел был рукоположен буквально месяц назад. И таким образом 9 детей появилось далеко не в священнической семье. Как вы отважились на такой шаг в наше непростое время? И вообще, как пришло решение вот взять детей из детского дома?
На самом деле, это было такое органическое решение, потому что наша организация «Благовест», которая занималась детьми, сиротами в детских домах, на тот момент мы часто посещали этих детей, устраивали для них разные мероприятия и так или иначе с ними знакомились, с кем-то больше знакомились, с кем-то меньше. И люди, которые становились, дети, которые становились более близкими, они приходили к нам в гости, общались с нами. И потом в один момент жена сказала, что вот хочет попробовать взять, сначала там погостить подольше, а потом уже, может быть, насовсем вот одного, так скажем, ребенка. Хотя на тот момент ему сколько было?
15 лет.
15 лет. То есть уже взрослый, достаточно молодой человек, сформировавшийся. Как-то вот он запал тогда.
В душу, да.
Ну, Маша, а почему именно его обычно берут, там, грудничков, трехлетних?
Ну, так мы в этой специфике были давно, и мы понимали, что у какой категории детей есть перспектива попадания в семью, а какой категории этих перспектив нет. И поэтому, конечно же, как всегда, ты берешь самое трудное, понимая, что, скорее всего, если не мы, то никто. То вот, ну, я думаю, что это как раз была та ситуация, когда мы брали подростков с перспективой на какой-то выход в качественную взрослую жизнь. И для нас приоритетом было не просто взять семью, подарить там любовь, заботу. Мы прекрасно понимали, что это уже подросток, сложившийся, у которого уже есть какие-то там внутренние устоявшиеся нормы, правила. Вот. Мы хотели быть такими близкими друзьями, наставниками, которые могли бы показать какой-то другой мир. И, собственно, все наши дети, как мне кажется, довольно успешно сейчас социализировались. У нас уже дочка замужем, сын женат. Вот буквально неделю назад у нас была свадьба. У нас один сын закончил университет пензенский, дочка закончила университет. И вот как бы два сына тоже там так все у них хорошо и живут прекрасно. Ну, то есть мы понимаем, что все, что максимально мы смогли сделать для этих детей, мы сделали. Вот поэтому именно эта категория была, да, приоритетной для нас.
Вы же продолжаете работать в этой сфере. Наверняка каждый раз хочется забрать сразу всех. Вот, ну, как вот с этим бороться, с этим чувством?
У меня такое желание возникает в палате отказников. Мы же ухаживаем за отказничками в детской областной больнице вот уже там 12 лет. И когда я туда прихожу, и когда ты видишь маленьких деток разного возраста, и вот просто хочется, честно, взять сумку всех, кто сложить и домой внести. Вот поэтому у нас даже был вот с батюшкой разговор такой о том, что мне нужно поменьше туда ходить, потому что я потом становлюсь не совсем вменяемая.
Ну, то есть это очень сильно морально и физически опустошает, выкладываешься там полностью. А еще дома есть свои дети, муж. И остальная деятельность, которая тоже требует больших сил.
Да, но я с батюшки взяла обещание, что когда мы с ним станем, ну, не старенькие, но когда наши дети родные, кровные подрастут, что мы возьмем обязательно прием детей еще. Вот, там, может быть, это будут детки с инвалидностью, но чтобы мы могли дальше понимать их жизненный путь и давать им возможность какой-то качественной жизни. Ну и как бы это как раз та категория тоже, которую не очень кто-либо берет.
Маша, а правда, что каждый ваш новый проект связан с появлением на свет в вашей семье нового ребенка?
Лена?
Ну, как так сложилось, что да. Наверное, я уже анализировала эту ситуацию, думаю, почему это происходит. Потому что вообще период беременности – это всегда какие-то четко ограниченные сроки. И когда ты делаешь какой-то проект, обычно думаешь, ну, у меня есть запас времени, ну, я там еще могу успеть, да, ну, как бы вот. А тут у тебя ограничивается все это периодом родов, и ты как-то концентрируешься и начинаешь активно, быстро все делать. И самое главное, что это всегда прекрасная возможность контактировать с твоим, допустим, партнером. Ты говоришь, ребята, у меня осталось 3 месяца, надо успеть, да, или там, дайте денег Христа ради, через 3 месяца рожу, не знаю, как все это будет. Ну вот, поэтому я думаю, что, наверное, и строительство дома на Березовском, как раз мы тогда ждали 4-го ребенка, это уже притча во языцех, я много раз рассказывала, мне кажется, даже на вашей передаче, когда 1 ноября у меня стоял срок родов, и 1 ноября стояло открытие квартала, вот, и тогда у нас еще не было тесной связи с Владыкой, и мы еще так близко не общались, как сейчас, и не, как бы он нас так сильно не поддерживал, и тут, как бы, мы с ним созвонились, он говорит, я хочу приехать осветить, но хочу осветить сам, а я смогу только 4 ноября. И думаю, надо дотерпеть. И вот мы дотерпели до 4 ноября, а потом должен был приехать Первый канал. Думаю, ну я же столько времени для провинциальной девочки, какого-то маленькой организации, приезжает Первый канал. И я гладила свой живот и говорила, Варя, ну давай, миленькая, дотерпим до 11-го. Ну, приедет Первый канал. И мы дотерпели с Варварой до 11 числа. Вот. А потом надо было ребят прописать, так как дом наш был с батюшкой, и прописать могли только мы, и неизвестно было, что было после родов, нам назначили прописку на 19 число. И вот уже в паспортном столе, когда мы сидели и подписывали, я поняла, что начались схватки, я по-спортивски говорю, давай, дорогая моя, побыстрее, у меня схватки. И мы быстренько все везде подписали, и поехали родили. Поэтому, наверное... Кстати, Варвара и родилась у нас такая, что теперь мы не знаем, что с ней делать. Она
Очень бойкая
очень
девица.
плохая девица, да. Она потерпела, конечно, но теперь она нам возвращает все эти долги.
А ваши родные дети все похожи друг на друга? Ну, не внешне, а по характеру, по поведению.
Ну, почти все похожи на меня. Девочки, вылитые мои копии.
Внешне или...
Внешне. Внутренне совершенно разные дети. Мы вот недавно с матушкой общались на эту тему, что вроде бы все одинаковые, выросли в одних условиях, одни родители, характер. Наверное, то, что заложено Богом, это потом играет своими гранями.
Да, и странно, что вообще, как бы мы так даже контактируем с какими-то многодетными семьями, насколько интересно, что вот действительно семьи, рожденные от одних родителей, и они абсолютно разные. И вот в нашем случае, конечно, каждый ребенок это совершенно личность уже сразу с рождения, когда ты понимаешь, что бесполезно диктовать какие-то свои условия, потому что вот, ну, действительно внутренне заложено, что вот он любит динозавров и собирает лего, и все остальное ему неинтересно. И ты можешь
А
сколько
тут есть еще
угодно,
какая-то школа,
да, ты можешь
секция
сколько
там.
угодно давлеть над ним и говорить, что, дорогой мой человек, ты должен прочитать 10 страниц, но вот батюшка иногда все-таки в 11 часов вечера убеждает, что нужно прочитать 10 страниц, и полдвенадцатого, собственно, ложимся спать.
А с кем проще, с мальчишками или с девочками все-таки? Батюшка, вам с кем проще?
Наверное, самая у нас такая послушная старшая дочь. Как-то так получилось, что она была первая, мы больше всего в нее вкладывали, мы были тогда более свободные. От остальных детей, от проектов, от жизни. Были молодые, максималисты. И вот мы.
Ей досталось.
Да, ей досталось больше всего.
И кружков, и
Кружков,
внимания, и
внимание, да.
заботы, и вот, ну и, собственно, дети, которые рождены. Вообще же я всегда говорю о том, что если старшая дочь в многодетной семье, это, как правило, такой двигатель, который умеет подстраиваться, который умеет ну, работать, не боится этой работы. Собственно, там я сама в семье выросла, где 4 детей, я была старшей. И я понимаю, что такое быть старшей, когда у тебя на попечении еще младшие ребята, которые тебя постоянно оставляют, просят посмотреть и помочь. Вот, поэтому я думаю, что это еще тоже такой немаловажный фактор, почему наша старшая дочь вот именно такая.
Дети, конечно, это очень важно, но хотелось бы еще поговорить о том, как рождалась сама ваша семья. Маша, я знаю, что когда-то в молодости кто-то из священников сказал вам, что вы будете матушкой. Но за семинариста вы замуж не вышли и прожили очень много лет не с семинаристом, а с программистом. Расскажите подробнее эту историю и вообще, как вы познакомились с отцом Павлом?
Как познакомиться, пусть лучше расскажет батюшка, а про пророчество это дальше будет моя часть.
Тогда еще Маша, она жила с родителями рядом с Митрофанским храмом и была там певчей на левом клиросе. Да? Вот, а я был захожанин. У меня недалеко здесь жили крестные. И иногда меня брали на большие праздники, Пасху, Рождество. Мне было интересно. Я был студентом, третий курс. Погостить у них, уйти из дома, там, ночная служба. И вот как-то один раз заприметил симпатичную девушку в храме.
А сколько лет ей было?
Когда первый раз заприметил, она была совсем молодая, ей было 14 лет. Я ее на 3 года старше, соответственно, был 17. Но это было просто какой-то такой образ вот, отложился в душе и остался. А потом уже немножко постарше, ей уже было 17, и я тогда уже увидел ее второй раз и целенаправленно захотел с ней познакомиться. Я тогда был очень скромный юноша, для меня это было трудно себя пересилить, подойти к девушке, тем более с клироса. Я думал, что все ее потенциальные женихи, это должны быть люди, ну, из училища духовного, то есть, возможно, батюшки. Я не знал, что батюшки, они уже женаты, я думал, то есть, есть батюшка, то вот тогда, он ее может стать мужем. Вот, но как так Господь привел, очень еще святой Иоанн Оленевский, тогда мне попалась книжка, что кто приедет ко мне на могилку, о чем не попросит, то я исполню. Вот мне кто-то дал эту книжку, я почитал и решил съездить тогда еще на автобусе, машин тогда не было своей. И попросил, что если это вот она, то пусть она будет, пусть будет моей. Вот и на Красную Горку после Пасхи подошел к ней, набрал смелости.
А тут я немножко добавлю, да, то, что я собиралась выходить замуж действительно за семинариста. И в момент, когда как бы Паша меня заприметил, отец Павел, теперь ж ней, вот я как бы, ну, была влюблена в совершенно другого человека, и мы собирались жениться, и у нас было все очень серьезно. Но в момент, когда Паша ездил вот к батюшке, мы поссорились. И как бы на какое-то время разошлись. И именно в этот момент отец Павел подошел. И я тогда поняла, что, да, наверное, мой выбор был сделан неправильно. И когда тот уже вернулся, было уже поздно. Как-то так.
А история про матушку?
А, история про матушку такая, что когда мы стали с родителями только воцерковляться. Раньше семья у меня была совершенно неверующая, и папа был вообще очень ярым атеистом. И только лет в 30 он начал как бы вот приходить к церкви, они повенчались, папа покрестился там до этого. И нашим постоянным местом пребывания нашей семьи по воскресеньям стал Успенский собор кафедральный. Мы туда ездили с двумя пересадками, на санках, но, в общем, все это было так очень сложно, не так, как сейчас. Вот. Но мы каждое воскресенье обязательно туда приезжали. Там служил отец Алексей Попков. И как-то, когда он давал крест, я к нему подошла, он мне говорит: «Матушкой будешь». И я выхожу вся в слезах, я говорю: «Мама, мне монастырь напророчен». Потому что, ну как, для меня матушка это была монахиня. Я говорю: «Я монахинь не хочу, я хочу там детей много, хочу замуж». И они мне говорят: «Да ты чего, матушка, это же жена священника». И я как-то так воспряла духом, думаю, ну не все так плохо, все хорошо. И когда мы уже как бы, вот, поженились, там периодически к этому возвращались, ну как-то, знаете, как, не было вот таким лейтмотивом. Ну да, ну не получилось, ну другой муж, ну и как бы и ладно. Вот. И самое парадоксальное то, что вот недавно после написания моего поста в соцсетях о том, что я должна там, когда я рассказала историю нашего прихода к священству и как вообще это все было, и что это много лет назад еще как бы было, видимо, Богом уготовано для нас, мне написала смс-ку какая-то женщина, до сих пор не знаю, кто это, она мне написала, что: «Мария, здравствуйте, вот мы когда-то писали книгу об отце Алексее Попкове там несколько лет назад, и в этой книге есть слова там его келейницы, которая сказала, что когда-то он вам как бы предрек, что вы станете матушкой. И мы, говорит, все постоянно на вас смотрели, думали, что, наверное, матушка, это имелось в виду то, что у вас очень много детей. И вот тут недавно мы вашего батюшку встретили в Успенском соборе, и мы так счастливы, что вот это пророчество сбылось, с чего я поняла, что, естественно, они мой пост не читали. Они говорят: «Мы вам можем там книгу принести, показать, то есть, что это реально есть». Вот, и для нас, они говорят: «А вы вообще про это помните?» А я прям буквально там позавчера про это написала. Вот, ну было до слез, конечно, трогательно.
Отец Павел, а в какой момент в вашей жизни, может быть, произошло какое-то событие, когда вы осознанно пришли к этому решению принять священнический сан?
Такого вот какого-то резкого поворота, наверное, все равно не было. Как складывалось это как-то постепенно. Был момент, когда мы поехали с матушкой в монастырь в Вадинске. Там тогда был игумен Митрофан, нынешний епископ
Сердобский.
И Сердобский, и Спасский. Вот. И он очень хорошо нас принял. Это был такой, какой-то, ну, сейчас, может быть, небольшой монастырь, очень уютный. Он нас угощал настоящим самоваром с шишками. Вот. И в одной из бесед он спросил, что ты думаешь, может быть, тебе стать священником. И для меня это было таким ударом небольшим, потому что тогда вот я не собирался стать. Хотя все равно мысли такие бывают. Наверное, у каждого верующего человека-мужчины такие мысли могут быть, если к этому есть какая-то предрасположенность, условия. И после этого я вступил в духовное училище еще тогда. Отучился полгода и понял, что пока это не мое. Как-то не лежит к этому душа. И на какое-то время это оставил. Но потом Господь как-то к себе все равно звал, появилось желание поступить в семинарию. Поступил в семинарию на очное отделение, и владыка Серафим спросил, что сейчас это уже, ты опять как в тот раз, или, может быть, у тебя все будет посерьезнее, давай, если поступаешь, тогда уже как-то готовься.
А ваши близкие сразу все вас поддержали? Ну, Маша, наверное, сразу поддержала?
Ну, я бы не сказала.
Нет?
Нет, для меня я уже была не готова к, собственно, матушкиному служению, потому что уже там была большая деятельность, и меня устраивала там работа мужа, наше благосостояние семьи, и как бы он всегда был таким, ну, добытчиком, и мне никогда не болела голова по поводу того, на что нам жить и как нам там. У нас на тот момент уже было 4 детей, то есть это рожденных и еще там приемные. Это действительно большая, ну, нагрузка. И я понимала, что, ну, нам сейчас будет сложно. Обычно же все равно семья батюшки, она формируется в самом начале, когда вот они постепенно рождаются уже там в сане будучи. И батюшка уже там как-то знает, где он будет служить. Он уже... Ну, такой кардинальной перемены нет. Для меня это было действительно очень сложно, и, ну, морально даже там враг искушал, наверное, но было ощущение, что я прям вот, ну, не хочу. Но я видела, насколько это важно для моего мужа, и насколько он мне говорил, что я хочу тоже служить, я хочу тоже быть, ну, не программировать, да, я хочу нести там людям пользу, служить Богу, и как любой жене, которая любит своего мужа, важна самореализация близкого человека, и важно, чтобы он шел в том направлении, которое он выбрал. Вот, поэтому мы несколько раз поговорив и приняли решение, что действительно это нужно. Но сейчас, конечно, я очень рада, потому что как-то вот это уже все, когда это произошло, уже прекратились. То, что даже
трудно
мы
перешагнуть.
Трудно перешагнуть было, да. И мы постоянно.
До и после.
Да, откладывали, думаем, ну давайте вот еще чуть-чуть, еще там немножечко.
Еще кредит доплатим.
Там машину надо поменять, потому что потом не поменяем. Но какие-то вот такие
уже,
вещи.
Да, 5 детей в стареньком Логане.
Мы уже не помещались, да, и нам нужно было. Ну, и вот как какие-то постоянные такие вещи бытовые, которые, наверное, сейчас те люди, которые будут смотреть, скажут, вот они какие там маловеры, еще да. Что прочее. Но это, собственно, нормально. Мы же не люди там с небес шедшие, и у нас есть какие-то обязательства перед нашими детьми прежде всего. И поэтому понимали, что надо как-то все это осознанно к этому подходить.
То есть мне нравилась моя работа, которой я занимался программистом. Я 14 лет работал. То есть была хорошая компания, и хорошая зарплата, но чувствовал, что тебе 37 лет, а ты можешь еще и 10, и 20 лет проработать с программистом, и нет такой какой-то отдачи, самореализации, которую ты, надеюсь, смогу принести. Вот,
а может быть, Машина служение как-то на вас оказало влияние, ее деятельность?
Отчасти, наверное, это. То есть я вижу, что она служит людям, и есть рядом хороший пример.
Что отца Павла, ну, получалось меньше соприкасаться со всем с этим, ну, то есть душевное горение, оно всегда было, и там как-то люди к нему тянутся, и он...
То есть... Хотя я всегда по максимуму тоже участвовал, насколько мог, во всех, конечно, мероприятиях.
Да. Отец Павел, ну, вам есть чем сравнивать, вы обучались в светском вузе, в духовной семинарии. Чем-то отличаются эти учебные заведения, и где вам было сложнее?
Светский вуз, в нем интересно учиться, потому что это молодость, это жизнь, это всегда вспоминают это время все люди с каким-то таким теплым чувством. Это первая любовь, и вторая.
И третья.
И окончательная, да. А семинарий – это уже осознанный выбор взрослого человека, когда ты понимать, что должен развиваться не в том, что когда-то тебя отправили родители или там какое-то стечение обстоятельств, а в чем ты хочешь развиться и пойти дальше в этом направлении.
Маш, я знаю, что вы тоже решили продолжить обучение в ВУЗе. Куда вы поступили и как планируете все успевать?
Я поступила в университет на специальность менеджмента управления. К сожалению, у меня нет высшего образования. И это такое серое пятно моей биографии. Не потому, что я не смогла поступить или закончить, а просто так сложились обстоятельства. У меня есть диплом училища культуры и искусств, я дирижер эстрадного джазового оркестра. Потом я поступила в Самарскую академию культуры, но на третьем курсе я начала рожать детей, так как это была Самара, так как нужно было туда ездить на сессии. Для меня тогда оставить своих детей было чем-то вообще просто нереальным. Да, если бы я там в теперешнем состоянии, естественно, бы я это все закончила, но тогда для меня было самое важное быть рядом там с своей первой дочкой, потом там со вторым сыном, вот, поэтому, ну, не получилось тогда закончить. А сейчас я уже понимаю, что тот уровень, на который я вышла, мне уже скорее нужно не образование, а мне нужно прежде всего корочка о том, что она просто есть. Потому что я прекрасно понимаю, что, допустим, там в педагогическом университете я читаю лекции на социальной работе и не имею высшего образования. То есть какие-то специальности, я понимаю, что я там сейчас уже что-то могу и без образования, но выше диплома о высшем образовании никто не отменял. Естественно, что иногда, когда пишут, что среднеспециальное образование, ну, чуть коробит. Ну, наверное, это гордыня, какие-то, может быть, амбиции, но я надеюсь, что у меня получится их реализовать и закрыть, наконец.
Хотелось бы продолжить тему детей, если позволите. У вас есть, наверное, некоторый опыт уже в этом плане. Как правильно детей воцерковить? Ведь очень часто даже в священнических семьях бывает такое, что дети не хотят ходить в храм, не хотят вставать по воскресеньям, идти на литургию. Нужно ли заставлять детей это делать?
Воцерковить правильно. Тут, понимаете, опасность есть сказать, мы вот сделали все правильно, а потом через несколько лет у нас так же получится, и грош цена будет нашим словам. Поэтому мы, конечно, стараемся не заставлять детей, мы стараемся, чтобы это как-то в семье, чтобы было все органично. То есть жизнь при церкви, она была естественна. То есть как живут родители, и дети берут с них пример, но при этом их не заставляешь это делать. Ты объясняешь им, как должно быть, как может быть, но выбор они, там, читать вечерние правила или не читать, они принимают сами. Но очень отрадно видеть, когда ты заходишь в комнату или подходишь к комнате и слышишь, что ребенок стоит и читает вечернюю молитву. И ты понимаешь, что, наверное, вот это и правильно, когда ребенок сам к этому пришел.
У нас очень долгое время церковлением занимался отец Павел, потому что я пела в Станоклиросе, для меня это было очень важным там, моментом вообще в моей жизни. И я безумно благодарна своему мужу, который очень долгое время давал мне возможность как бы петь на клиросе. И то есть все время с детьми, новорожденными, то есть они рождались, и он с ним приходил. То есть я пока до последнего там, дня беременности пела на клиросе, там вот с первой дочерью меня вообще увезли с пасхальной службы. Там, то есть это прям вот до последнего. И как только я выбегала между там, в те моменты, когда можно было выйти кормила на кладбище детей вот, своих. Ну, то есть это так было. И всегда вот, в церкви был отец Павел с ними. И то есть, когда у нас роли поменялись, и как бы я начала ходить с детьми в храм. И тут стало страшно. Я ему говорила, отец Павел, как же ты с ним, бедный, стоишь со всеми, потому что с непривычки, когда с питьей, это, конечно, немножко сложновато. Вот. Но в плане воцерковления, что важно, у нас есть четкие правила семейные, которые не обсуждаются. Ну, допустим, это посты. То есть в любом случае постятся все, включая малышей. То есть малышам разрешают, ну, как бы мы разрешаем только молоко, там, ну, вот. Но не потому, что это прям очень строго, а просто, ну, нет этих продуктов. Да, ну, как бы вот мы можем там чем-то подкормить, там, где-то что-то там без проблем. Но по факту мы просто на этом не зацикливаемся, как бы нет и нет, он ест постную пищу. И так как у нас уже огромное количество детей через это прошло, там мои братья и сестры, это как бы у нас было принято в нашей семье, поэтому я не боюсь за это, я знаю, что за 49 дней поста ничего с ребенком не произойдет, даже с маленьким, если он ест растительную пищу. Вот, наоборот, здоровее будет. И как-то вот что там, мы не смотрим мультики в определенные строгие посты, или там не играем в компьютерные игры. То есть для них это норма, и здесь мы с ним не обсуждаем, хочешь, не хочешь, то есть это правило. Но есть какие-то вещи, как батюшка правильно сказал, вещи, которые мы им даем на откуп, чтобы они сами подумали, важно это для них или не важно. Там какой-то экзамен, рассказывая истории наши, да, вот там помощи святых, когда мы к ним обращаемся. То есть они понимают, ага, значит, у родителей вот это получилось, значит, наверное, мне тоже нужно, потому что вот там завтра у меня экзамен, а мне нужно сходить спросить, и там Господь поможет. То есть вот такие вещи, там, например, без благословения родителей, чтобы они не ложились спать. То есть обязательно там перекрестил и там пошел там спать. Например, страшные сны приснились, у нас там средний сын подходит, говорит, вот я вчера лег, не помолился, вот, пожалуйста, там, да, мне там защиты не было, вот. То есть вот какие-то элементарные такие вещи, пусть даже на уровне каких-то сказок, они у нас есть, и я очень надеюсь, что это нашим детям в дальнейшем поможет. Но, к сожалению, конечно, чем дети уже позже у нас рождались, тем они как-то чуть дальше от этого от всего. То есть вот старшие, они как-то... Но мы надеемся, что опыт старших поможет в этом. И что касается вот наших приемных детей со старшим сыном, нашим первым, которого вот мы взяли, вот с ним получилось выстроить вот эту связь с Богом, и он, несмотря на то, что сейчас живет один, то есть он соблюдает все посты, он ходит на службу, то есть причащается, и такой активный участник жизни церкви. И как-то вот нас это очень тоже радует. Но, видите, из четырех один, это уже тоже важно. Но остальные также большие праздники, это у нас традиция, что там Пасха, Рождество мы встречаем вместе, но перед этим, хочешь не хочешь, а на службе нужно стоять.
Ну, завершая нашу беседу, хочется спросить о том, какой бы вы могли все-таки дать совет молодоженам или уже состоявшимся семьям? Как нужно стараться правильно выстраивать отношения, чтобы семья была действительно малой церковью?
Обязательно нужно слушать друг друга. Слушать, выслушивать. В любой семье есть проблемы. Все мы люди, все мы живые. Тем более, когда встречаются два совершенно разных человека, один из одной семьи, другой своими привычками, традициями. Бывает трудно, но если ты на какой-то начальной стадии проговоришь все, пусть там даже покричишь. Это у нас у всех разный темперамент, кому-то это нужно просто. Но при этом ты выслушаешь потом человека, постараешься понять, и это не перейдет в стадию такую уже глубокого конфликта. И обязательно поддерживать друг друга. Без поддержки друг друга, наверное.
Да, я еще хочу добавить, что вот меня батюшка научил такой вещи. Мы когда поженились, именно самопожертвованию постоянному. То есть вот через «не хочу», видишь, там устал человек, да, помыть посуду там, я не знаю, лечь с ребеночком спать, там ночь поспать и как бы дать жене там отдохнуть. То есть вот эта постоянная какая-то забота, она такая, к ней уже потом привыкаешь впоследствии и кажется, что это вообще норма. А потом, когда начинаешь смотреть на людей, которые живут вокруг, и когда ты рассказываешь про то, что там муж тебе может просто так принести цветы. То есть это какие-то незначительные такие маленькие радости, которые позволяют чувствовать, что тебя любят постоянно, не там раз от раза, а постоянно. И обязательно ни при каких обстоятельствах, сколько бы у вас ни было детей, не забывать про то, что вы два главных человека в семье. То есть мы живем не ради детей, мы живем ради друг друга прежде всего и ради там служения Богу. Вот. И в нашем случае, ну, между выбором поиграть с детьми или посидеть вместе, там что-то обсудить, я не знаю, выпить по бокалу вина, посмотреть какой-то там интересный фильм, мы всегда выбираем проведение времени друг с другом. Мне кажется, что это вот, ну, очень важный момент.
Это дает поддержку, это не дает забыть друг о друге.
Потому что у нас как часто обычно бывает, ну там семья, ой, главные дети, ты там подожди, ты... А дети, они же тоже чувствуют, для них что самое главное, видеть, что родители вместе, они у нас теперь прибегают на кухню, смотрят, ага, мы там вместе сидим, у нас все хорошо, мы счастливы, мы друг друга любим.
Они побежали дальше,
им хорошо от этого, им важно, что вот у нас все хорошо. И таким образом получается полная гармония, что и у нас хорошо, и у детей все хорошо.
Ну, спасибо вам большое за беседу, очень интересный разговор.
Спасибо
вам. Помощи Божией вам во всем.
Спасибо, Господи. Спасибо.